Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Анна Староминская. Бытует мнение, что изменяя, женщина ищет лучшее, а мужчина – новое. Супружеские измены – одна из вечных тем. Но давайте предпримем еще одну попытку понять причины, по которым партнеры изменяют друг другу, в беседе с психологом Владиславом Чубаровым. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Скажите, пожалуйста, правда ли, что чем сильнее половая конституция мужчины и чем сильнее его темперамент, тем больше половых партнеров, вероятно, у него будет, и, следственно, тем сложнее ему будет в браке или в отношениях сохранять верность?
Я не думаю, что факт измены связан с половым темпераментом мужчины, потому что есть очень верные темпераментные мужчины, и есть не очень темпераментные, неверные. Тут совершенно другие законы действуют. Я не думаю, что можно это как-то привязывать к либидо.
А расскажите про эти законы, пожалуйста, если таковые имеются.
Часто бывает, что ребенок, допустим, вот недолюблен в детстве, и он, когда открывает свою сексуальность, он начинает получать такой гарантированный источник удовольствия. То есть, когда ему грустно, одиноко, он либо себя удовлетворяет, либо в партнере ищет вот эту, ну скажем, компенсацию тепла. И у многих развивается такой, ну что называется, сексоголизм. То есть, фактически, люди начинают привязываться к удовольствию от секса. Это не обязательно какие-то гипертрофированные формы, это может быть вполне такие легкие, обыденные. Но суть в том, что когда человек женится, он, например, выбирает осознанно, что все, я никогда теперь больше не буду изменять. И вот они живут душа в душу, а вот эти импульсы, они вот за все время формирования вот этой привычки, они стали сильнее его. То есть это своего рода зависимость. То есть это как алкоголик понимает, что пить плохо, тем не менее пьет. То же самое и сексоголик, когда он понимает, что изменять плохо, есть риск потерять там любимую жену, ну, кстати, либо мужа, да, зависит, кто, собственно, от этого недуга страдает. И, тем не менее, они изменяют как-то, даже сгорают со стыда, там, раскаиваясь, прося прощения. Либо могу привести другой пример из практики, тоже совершенно не связанный с либидо. У меня был один клиент, в раннем его возрасте родители развелись. И вот часто, как это бывает, манипулировали им. То есть он никак не мог выбрать между мамой и папой. Его тянули в обе стороны. Потом там бабушки. В общем, вот эта двойственность, хорошее, плохое, его прям как-то поглотило. То есть у него такой амбивалентный тип привязанности был. И это перенеслось во взрослую жизнь. То есть он, у него есть жена и у него есть любовница, которая фактически стала второй женой. И причем обе знают про существование другой, но все его попытки выбрать одну, причем либо жену, он уходил от жены не раз. Затем он пытался порвать с любовницей. Но вот это сильнее его. Ну, понимаете, да, первопричина, она связана с некой травмой в детстве. Опять, я говорю это исключительно о тех случаях, когда человек не хочет изменять, но вот поддается этим импульсам. Потому что есть люди, есть семьи, есть браки, в которых, как говорится, свободные отношения по каким-то взаимным договоренностям.
Владислав, поскольку психологи говорят, что понятие нормы очень зыбко, что для одного норма, то для другого не норма и ужас. Как можно говорить о том, например, что каждый человек, не желающий изменять по морально-этическим нормам, заданным социумом, не хочет этого на самом деле? Если исходить из того, что человек не очень хорошо знает себя, да, вот из разряда «познай себя» прежде всего, то, возможно, в вашем примере человеку комфортно любить двух женщин и быть с двумя. Есть же, в конце концов, на свете примеры многоженства, где все жены едины по закону и получают равную долю внимания. Соответственно, большое количество мужчин и исторически, и сегодня чувствуют себя комфортно в этих отношениях и не испытывают жгучего стыда. То есть к чему я веду? Что, возможно, это так давит установки социума, а сам человек не стал бы выбирать, потому что он действительно может любить двух женщин.
Ну, конкретный случай, который я описал, там человек страдал, поэтому и пришел к психологу. Он понимал, что такими метаниями он раскачивает свою психику и страдает от этих метаний, не говоря уж о том, что он делает больно обеим женщинам и, соответственно, детям, которые все-таки в основной семье его растут. Поэтому тут скорее внутренние какие-то его переживания его побудили с этим что-то делать, нежели чем давление общества. Потому что сейчас общество, как мне кажется, давлеет гораздо меньше, чем раньше. Если взять советское время, конечно, там догмы, связанные с институтом семьи, они были сильнее, и действительно порицалось любое какое-то многоженство, либо, там, я не знаю, когда человек множит половых партнеров, он меняет их. То есть это действительно порицалось, и человек мог на каком-то уровне понимать, что это плохо. И дальше уже вопрос, ну, насколько это было сильнее его, или он все-таки мог это преодолеть. Поэтому хоть общество и влияет, но мне кажется, сейчас наоборот, с эпохой Инстаграма, соцсетей и каких-то таких нарциссических моментов, свобода и гедонизм. А что такое гедонизм? Это не просто потакание каким-то импульсом, связанным там с красивой жизнью, с роскошью, это в том числе и сексом. То есть сколько сейчас практик воспеваются всяких тантрических форм секса втроем, то есть уже на федеральных каналах даже шутят на эту тему. То есть я к тому, что сейчас, ну, последние, там, не знаю, лет 10 изменилось отношение общества. И если раньше действительно были такие строгие каноны и любое инакомыслие порицалось, то сейчас понятие нормы, если говорить исключительно о социальном аспекте, оно очень размыто. То же самое касается и однополой любви, либо там брака втроем, либо свободных отношениях. То есть все, что в Советском Союзе воспринималось чем-то ужасным, да, чем-то там, не знаю, неприемлемым, то сейчас для многих это норма. Но тем не менее, я считаю, что социум он влияет гораздо меньше, чем детские травмы, которые повлияли на формирование сексуальности в самом детстве. А это все-таки больше влияние папы и мамы, нежели чем социума.
О полигамии и моногамии сказано столько, что, казалось бы, все уже давно должно было стать ясно. И тем не менее не становится. Если мы будем исходить из того, что, безусловно, существуют моногамные мужчины, которые осознанно желают сохранять верность своей подруге жизни, то они все равно ведь оказываются в меньшинстве, правда? Статистики, конечно, официальной на этот счет нет. Но тем не менее, и особенно учитывая, что сейчас каждый второй практически брак разваливается, а основной причиной разводов становятся измены, с обеих сторон, разумеется, то все-таки из этого можно сделать вывод, что у людей комплексно большие проблемы с сохранением верности, и, наверное, у мужчин все-таки несколько выше шанс захотеть разнообразие и новизны, чем у женщин, так или нет?
Ну, если прям сравнивать, то, наверное, да, потому что все-таки мужчина и физиологически, и психологически он реализуется как бы вовне. То есть женщина — это все-таки про некую стабильность, про некую надежность, про... Ну, то есть я к тому, что есть, конечно, предпосылки, но я бы не обобщал, потому что если мы все-таки не будем себя ставить выше биологии, да, потому что нам дано сознание, какие-то морально-этические принципы, духовность, наконец, поэтому сложно какую-то статистическую выборку обсуждать. Дело в том, что, ну, смысл привязывать к полу, да, вот склонность к измене, потому что, ну, в равной степени много мужчин и много женщин, которые изменяют, это факт. Кого больше, ну, если вы настаиваете, ну, наверное, можно предположить, что мужчин, но опять, это совершенно такие фантазии, связанные исключительно с какими-то биологическими темами, потому что сейчас, например, как вы правильно сказали, гораздо больше разводов, чем раньше. Но это, кстати, тоже говорит не о полигамии, а о том, что, например, человек не хочет жить в неверности и предпочитает расстаться и строить новые отношения. Поэтому тут примеров много, и все-таки они связаны с этикой, с моральным компасом человека, нежели чем с его полом и какими-то там психофизиологическими предпосылками.
Если мы рассмотрим на примере «Бесприданницы» Островского, ну или фильма «Жестокий романс», чтобы это было наглядно, да, по типажам, есть Карандышев, который никому и не интересен особенно, и наверняка велика вероятность того, что он станет верным супругом, просто в силу того, что он не представляет интереса для женского пола, в то время как Паратов – это мужественный, ну, понятно, я не буду перечислять все его преимущества, это мужчина, который, безусловно, вызывает у женщин интерес полномасштабный. И, соответственно, как вы считаете, справедливо ли применимо к теме измен будет перефразированная цитата. Помните, где Карандышев на праздновании дня рождения Ларисы так гордо заявляет: «А я вот взяток не беру». Но мы это сейчас на женщин перекладываем. И мама Ларисы ему отвечает: «Так вам никто и не дает. Вот кабы вам давали, а вы не брали, тогда б и хвастаться можно было». Справедливая аналогия?
Ну, скажем так, что многие женщины видят в своем избраннике идеального папу бессознательно, да, то есть это кто-то сильный, строгий, справедливый, кто защитит и так далее. А дальше уже варьируется образ этого отца от того, с каким папой они сталкивались. Если это тиран, деспот, алкоголик или какой-то жесткий, то, соответственно, есть риск, что она будет выбирать такого же. И наоборот. То, что женщин привлекает власть, статус, и женщинам нравятся нарциссы, это безусловно. Но опять же таки мы говорим про нравиться и с кем строить отношения. Потому что тоже есть и для мужчин часто, да, то есть вот с кем-то ему хорошо проводить время, а кого-то он замуж возьмет. То есть это совершенно разные категории. То есть одно дело сексуальный объект, а другое дело спутник или спутница жизни. Поэтому я бы все-таки эту аналогию с Карандышем так не проводил, потому что, разумеется, поверхностные какие-то вещи, которые могут зацепить внимание, привлечь интерес и заставить, возможно, даже влюбиться, они есть, их никто не отменял. Но очень хочется надеяться, по крайней мере, что этого мало, чтобы строить какие-то серьезные отношения, которые годы могли бы длиться. Почему я говорю «к сожалению»? Потому что по факту действительно многие импульсивно принимают решение о браке, а потом терпят или остаются из-за чувства вины, а потом из-за детей, и легче изменить, чем признаться в себе, что уже любви нет, и расстаться. Поэтому все-таки, наверное, я бы разделял вот такой поверхностный уровень, который определяет наши симпатии, который совершенно не всегда соответствует тому, с кем мы хотим проводить остаток жизни. Поэтому вот одно дело — это нравится, а другое дело — это такая глубинная связь, которая, кстати, не у всех формируется. И когда она есть, тогда речи об измене нет, потому что, ну, при такой вот душевной близости люди скорее вдвоем пойдут там работать с психологом или как-то решать проблему, нежели чем искать какое-то утешение на стороне. Но таких мало, к сожалению.
Продолжение беседы с психологом Владиславом Чубаровым слушайте в следующем часе.
Интервью на радио «Спутник».